Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим — Горький, Андрей — Белый. Кто им отец? Каждый псевдоним подсознательно отказ от преемственности, потомственности, сыновности. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного младенчества, и от матери, звавшей Боря и никакого Андрея не знавшей, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. После меня потоп, я сам. Полная и страшная свобода маски, личины, не своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность. Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера? Не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых обоих на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся? Безотчесть и беспочвенность, ибо как почва Россия слишком все без исключения, чтобы только собою на себе продержать человека. Родился в России, это почти что родился везде, родился нигде. Ничего одиночи. Его вечной обступленности, обсмотренности, обслушанности я не знала. На него смотрели, вернее, его смотрели, как спектакль. Сразу после занавеса бросая его одного, как огромный императорский театр, где остаются одни мыши. А смотреть было на что? Всякая земля под его ногою становилась теннисной площадкой, ракеткой, ладонью. Земля его как будто отдавала туда, откуда бросили, а то опять возвращала. Просто им небо и земля играли в мяч. Мы смотрели. Его доверчивость равнялась только его недоверчивость. Он доверял, вверялся первому встречному, но что-то в нем не доверяло лучшему другу. Потому их и не было. Как он всегда боялся задеть, помешать, оказаться лишним. Как даже не вовремя, а раньше времени исчезал, тут же по мнительности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказывалось сиденьем в первом встречном осточертелом кафе. Какой опережающий вход, опережающий взгляд, сами глаза, опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и в нетерпение придя, как метлой обмахивал пол и стены, всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты. Страх. Меня бы, первую, ввергший в столбняк. Если бы я разом, вскочив на обе ноги, не дав себе понять и подпасть, на его страх, как Дуров на злого дога, Борис Николаевич, Господи, как я вам рада! Страх, сменявшийся каким сиянием? Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей. Для них достаточно самых простых нас, если только перед нами не свой. Негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не свой, рожден затравленным. О бедном всегда говорили с интонацией «бедный». Ну как вчера, белый? Ничего, как будто немножко лучше. Или «а белый нынче был совсем хорош». Как о трудно больном, безнадежно больном. С тем, пусть крохотным, пусть йотовым, но непременным оттенком превосходства, здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы хотя бы над самым прекрасным казусом. Остается последнее. Вечерняя ночная поездка с ним в Шарлоттенбург. И это последнее осталось во мне совершенным сновидением. Просто как схватило дух, так до самого подъезда и не отпустила, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз сама взяла. Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади, серизну, разрезну, голубизну. Слов не помню, кроме отрывистого «дальше, дальше, дальше», звучавшего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли. Думаю, что в этой поездке я впервые увидела белого в его основной стихии, в полете, в родной и страшной ему стихии пустых пространств, потому и руку взяла, чтобы еще удержать на земле. Рядом со мной сидел пленный дух. Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было, было исчезновение. Думаю, его просто увезли, друзья. Так же просто, на неуютное немецкое море, как раньше, в то самое Цоссен, и он так же просто дал себя увести. Белый всякого встречного принимал за судьбу, и всякое случайное жилище за сужденное. Одно знаю, что я его не провожала. А не проводить я его не могла, только потому, что не знала, что он едет. Думаю, он и сам до последней секунды не знал. А дальше уже начинается танцующий белый, каким я его не видела ни разу и, наверное, не увидела бы миф танцующего белого, фокстрот белого, чистейшее хлыстовство, даже не свистопляска, а, мое слово, христопляска, то есть опять-таки серебряный голубь, до которого он к 40 годам физически дотанцевался. Со своего моря он мне не писал. Но был еще один привет, последний. И прощание все-таки было, и какое беловское. В ноябре 1923 года вопль, письменный вопль в 4 страницы из Берлина в Прагу. «Голубушка, родная, только вы, только к вам. Найдите комнату рядом, где бы вы ни были, рядом. Я не буду мешать, я не буду заходить. Мне только нужно знать, что за стеной живое, живое тепло. Вы, я измучен, я истерзан, к вам под крыло». И так далее, и так далее. Полные 4 страницы лирического вопля вперемешку с младенчески беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожделенной комнаты, чтоб был стол, чтобы этот стол стоял, чтобы было окно, куда глядеть, и, если возможно, не в стену квартирного дома, но если мое в такую стену, то пусть и его, ничего, лишь бы рядом. Моя жизнь этот год — кошмар. Вы — мое единственное спасение. Сделайте чудо. Устройте, укройте, найдите комнату.